Эскалация. Александра Дугина.
Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех слушателей, всех зрителей самого слушательного, самого цитируемого радио страны, радио «Спутник», на передаче «Эскалация» Александра Дугина. Представляю вам ее постоянного ведущего, философ Александр Дугин. Александр Гелевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как обычно, несколько вопросов, несколько событий, несколько сообщений, тем заявлений для того, чтобы обсудить, может быть, сделать уже какие-то выводы, ну или просто вы поделитесь своим мнением, это уже немало. И для начала очень такая ситуация острая, ситуация взбаламутившая очень по разным направлениям общественность, да и в русском мире, в русскоязычном мире, в широком в русском мире, в славянском мире, тоже наделавшая шороху. Значит, Зеленский приехал в Сербию. Первый визит в Белград его в действующем статусе, кем бы он сам себя не считал. Были мероприятия с сербским президентом, открывается завод беспилотников в Сербии. Какие-то там были у Вучича, опять же, формулировки относительно того, что у киевского режима здесь возможно в этом направлении за достижение, за заслуги. Ну и, естественно, очень широко разошедшееся и по соцсетям, и по интернетам вот это видео с вопросом одного немецкого, прости господи, в кавычках, журналиста относительно того, что же вот они, европейцы, могут сделать, чтобы убивать больше русских. Оговорился российских солдат, но как бы оно было. Вот как-то и в целом по визиту, либо по каким-то точечным вопросам, которые с ним связаны, Александр Гельевич, прошу вас высказаться.
Знаете, этот вопрос, также если его поместить в контекст наших определенных проблем на постсоветском пространстве с нашими союзниками по Евразес, с Арменией или по другими бывшими союзными республиками, все это вписывается в одну и ту же схему, что инерциальные отношения, вот традиционная дружба России и Сербии, которая, в общем, оказалась незыблемой, это очень грустное событие. Я вот, честно говоря, так люблю сербский народ, я так много вложил своей души и сердца в Сербию, в развитие наших отношений. Я очень сербов Даши любила, Дугина, и как-то мы... Вот для меня это очень больно. Это очень больно, потому что сербы, казалось, вот, ну, когда нас никто не любил, они нас любили. Когда нас все предали, они не предали. И то, что делает Вучич, ну, это не начало, конечно. Он так пытается сидеть на двух стульях. Он одной ногой в Европе, другой ногой, у него, видимо, несколько ног, больше, чем две. Одной ногой в сербском таком патриотическом движении и одновременно пророссийском, и проевропейском, и глобалистском. Он хочет удовлетворить всех и балансирует, считая, видимо, что это реальная политика. Но поскольку он долго сидит у власти, находится, несмотря на все его волнения внутри, на всю оппозицию, видимо, это дает эффект. То есть вот это какой-то грустный результат наблюдения за внешней политикой, что даже откровенные мерзавцы или проходимцы, которые долго находятся у власти, значит, наверное, это как-то что-то чему-то соответствует. То есть здесь вот нельзя сказать, что вот ты плохой человек, например, подлый человек, и тебя народ осудит, тебя общество скинет. Тут, получается, Макиавелли прав своим цинизмом, что главная оценка правителя – не хороший он или плохой, а вот сколько он сидит. И Вучич сидит довольно долго, доходя до края, предавая всех, кого можно, но потом делая шаг назад. Вот такая политика хитрости, политика лисиная, не львиная, а лисиная именно такой, и тем, и вашим, и нашим, дает, к сожалению, результат. Это очень плохо сказывается, знаете, вот на таком, на идеалистах, на тех же сербах, которые любят Россию искренне, а не по заданию, не исходя из конъюнктуры, на тех же русских, но мы любим сербов тоже с такой именно глубокой исторической любовью. Мы из-за них, по сути дела, мы ввязались в Первую мировую войну и потеряли империю из-за них, из-за сербов, из-за нашей верности православным балканским братьям. И сербы также относились к нам и относятся к нам. И вот, конечно, такое поведение Вучича, оно очень сильно бьет по такому идеалистическому измерению политики. Оно тоже очень важное. Нельзя ни в коем случае его сбрасывать со счетов. Реальная политика, она делается где-то между идеализмом и уже полным свинством. То есть это где-то какой-то компромисс между дьявольщиной и искренностью. Все равно чистая дьявольщина, это тоже бывает редко. В основном люди, тот же Трамп же, прикрывается правильными тезисами, пришел к власти, в общем, обманув американский народ, лучшую его часть, полностью предав, но он же к этому обратился. Поэтому настоящая политика и геополитика, и отношения между странами, она между идеализмом и уже таким просто чистым оппортунизмом находится. Где-то есть и то, и то. И Вучич чувствует себя в этом промежуточном состоянии очень уютно. Но он где-то сейчас он дошел до такой границы, когда это действительно уже дальше идет вразрез и внутреннему состоянию сербского народа, и отношению с нами. Приняв у себя террориста Зеленского, сказав, что он будет создавать там, развивать беспилотные дроны для того, чтобы нас убивать, до этого еще, конечно, но он не доходил. Это какая-то красная черта, которую он уже фактически на ней стоит. Он еще ее не пересек, потому что сразу же дал назад на следующие деньги, чтобы не так поняли, что это просто так, что Россия молодец и так далее. Но он вот эту красную черту просто на ней встал. Как бы. А поскольку мы на красные черты реагируем не очень быстро, по крайней мере. Я думаю, мы выводы сделали, но мы не спешим, мы дали им возможность сдвинуться с этой красной черты назад, вернуться. Также мы действуем по отношению ко всем нашим партнерам. И вы знаете, как-то большого эффекта это не дает. То есть вот мы прощаем этих людей, которые, в общем, оскорбляют нас, бросают нам вызов. Надеюсь, что они одумаются. Они редко одумываются, а скорее они просто считают, что красные линии и красные черты передвинуты в нашем положении. Они могут сделать следующий хамский шаг. С другой стороны, и наказать нас с толком у нас нечем Вучича. Но мы же не будем поддерживать прозападные движения, за которыми стоит Сорос, для того, чтобы его скинуть, потому что это еще хуже. И мы вынуждены тоже лавировать вот в этом таком промежуточном состоянии. Я думаю, ну, я что, идеалист, я философ, я живу созерцательной жизнью, биос теоретикос, как говорили древние, поэтому я вижу вот все очень жестко. Для меня это муть промежуточная, это конформизм, шаг туда, вот эта пляска проходимцев и прагматиков, их технологов, методологов, там, любого уровня, она меня только раздражает. Я, в общем-то, вижу ситуацию, как ваше «да» должно быть «да», ваше «нет» должно быть «нет». Это слова Христа. То есть вы за русских, вы с русскими, страдайте с нами, переживайте с нами. Мы придем вам также на помощь. Не потому, что вы что-то нам сделали хорошее, а потому, что мы люди принципов. Мне кажется, наш президент так действует. Ему тоже очень больно все это видеть, вот это метание, вот эти мелкое движение каких-то промежуточных людей. Я что, как из этого вывод делаю, что нам надо бы оформить нашу программу «Максимум», нашу идеалистическую контуру российской политики. Что мы предлагаем всем? И тем, кто будут с нами сейчас, кто к нам присоединится. Что будет после нашей неизменной победы, даже если ценой этой победы будет полная деструкция, вынос украинской экономики, военной промышленности. Мы сейчас к этому приступили, уже в конце концов потеряв надежду на то, что можно обойтись такими полумерами, что ли, мы уже по-настоящему начинаем воевать. И когда вот мы начинаем воевать по-настоящему, дальше уже остановимся мы где-то после того момента, когда почувствуем, что наша победа настоящая, где наша победа необратимая, и тогда это будет другая Россия. И вот хорошо бы сейчас объявить всем и нашим друзьям, и нашим союзникам, и колеблющимся, и нашим врагам, что мы хотим, каким мы хотим видеть мир, какой мы хотим видеть Европу, каким мы хотим видеть мировую безопасность, что такое многополярность. Вот этого идеалистического, не прагматического, не такой вот немножко напали, потом отъехали, чуть-чуть пригрозили, потом свели к ничто какой-то вызов, там, с Пашиняном мы также действуем, с Вучичем мы там также действуем. Может быть, сделать такую декларацию, что будет с нашими врагами и нашими друзьями после нашей победы. Ну, например, наши друзья получат Косово, свободную Восточную Европу, которая будет свободна от натовской оккупации, а будет выполнять роль фронтира, свободную Украину в составе нашего единого восточнославянского государства, единую интеграцию постсоветского пространства во благо всех народов, всем обеспечим суверенитет, ядерную защиту, друзей отблагодарим, которые вписались за нас, как Северная Корея, полностью, по полной программе, сделаем все для близких людей, которые которые пошли жертвовать за нас в эту войну и не колебались. Вернем всю поддержку Китаю с Торицей на самом-то деле, но тоже запомним, как он колебался. Иран, который стоит предельно мужественно, отблагодарим и поддержим. И мы предлагаем другое видение мира, многополярного, справедливого, где великая Россия будет гарантом свободы и суверенитета от свободы от западной гегемонии всех областей мира. А Западу воздадим там, по тройной цене. Приведем к коллапсу европейскую экономику, сократим американское влияние в мире, чтобы оно сжалось просто до их собственной территории. Это немалая территория. Пусть занимается своим. Вот Канада у них, вот Соединенные Штаты, и все. Остальное мы освободим. Мы освободим Мексику, мы освободим Колумбию, мы освободим Венесуэлу, мы освободим Аргентину. Я понимаю, что скажут, но вы много на многое замахнулись. Слушайте, но мы несколько раз в истории замахивались на очень многое. И потом, большим трудом, правда, но мы это многое и достигали, этого многого достигали. То есть к русским словам русских надо относиться серьезно. И вот мне кажется, что когда мы опишем такую программу максимум нашей внешней политики, что мы с кем сделаем, кого поблагодарим, кого накажем, каким мы будем поддерживать, какой порядок, наш порядок в Европе, сведенные до своих естественных пропорций. Что мы предложим США, когда они исчезнут наконец с мировой арены, там, потерпев фиаско, а мы к этому тоже приложим все усилия, тогда нам скажут, вот это вот как бы понятно, и мы от этого будем откладывать. Ну, не сейчас, вот здесь пойдем на компромисс, здесь, это мы там даем 20 лет вам, чтобы убрались оттуда, там, этим вам 10 лет, этим чем-то погрозим, этих чем-то поддержим. И вот исходя из этой и проактивной, не реактивной, не реакционной, а проактивной политики мы будем и выстраивать наши действия, наши поощрения, наши угрозы. Картина изменится, я вас уверяю. Я вас уверяю. Многие думают, что мы играем в такую же игру, как эти мелкие сиюминутные политики. Но Россия – это великая страна, это страна большого времени, это страна большого пространства, это страна больших циклов. Мы великий народ, мы умеем идти к своей цели столетиями. Не за три минуты, не на один президентский срок, там, или на два, или на три. Мы мыслим веками. Мы мыслим очень серьезными категориями. И вот сегодня есть некий дефицит нашей декларации такой о будущем мира. Конечно, это нереализуемо сейчас. Возможно, это будет нереализуемо через какое-то время. Но если у нас будет эта планка, эта цель, мы будем двигаться к ней последовательно. И тогда, я думаю, сто раз любой Вучич, любой Пашинян, любая Майя Санду, да кто угодно, сто раз подумают, прежде чем испытывать нас на эти красные линии. Потому что это плевок нам, конечно. Вучич нам плюнул в лицо при этом визитом Зеленского, с допущением этого вопроса о том, сколько можно убивать русских. Он предал и русско-сербскую дружбу, и сербские интересы, на самом деле. Я не думаю, что нам сейчас мы должны мстить, первое. Во-вторых, я не думаю, что мы сейчас можем по-настоящему принести какой-то такой весомый ущерб самому Вучичу для того, чтобы просто не сыграть на руку врагам и нас, и сербского народа еще больше. Мы не авантюристы, мы последовательно. Но вот тут уже назревает необходимость такой большой мировой политики, большого образа нашего политики. Потому что сегодня мы живем какими-то историческими реминисценциями. Сербам помогли в Первую мировую войну, кому-то мы помогли в Великую Отечественную войну, кого-то освободили. Все это хорошо, но это в прошлом. И нам могут будут сказать, ну это мы слышали, ладно, там память стирается. А что по поводу завтрашнего дня? И вот этого нам не хватает, потому что мы делаем ссылки все ретроспективные. Вот мы вам такие, так-то поступали, вы так-то поступали. Хорошо, может быть, там вы не очень благодарны, но мы не мелкие люди, у нас большие масштабы. И вот это русского масштаба сейчас не хватает. Вот я несколько раз даю, я постоянно даю, конечно, интервью, но это один египетский журналист, который год от года берет у меня последние много лет, уже очень известный, Амро. Он говорит, что позиции Дугина становятся все более и более радикальными, он говорит. Я беру у него интервью за интервью, и он как бы все больше и больше видит такие объемы российской победы. То есть, несмотря что у русских, мол, дела идут не очень хорошо, а тем не менее аппетиты, мол, русского видения глобального мира, они возрастают. Так это на самом деле, это вот правильно заметил. Мы не должны исходить из того, что есть сейчас. Это только сиюминутные сиюминутные режимы так живут. Мы должны исходить из планирования вековое, столетиями. Мы должны видеть исторические процессы, понимать эту глубину. И тогда, мне кажется, мы найдем правильный тон, как общаться с нынешними политическими элитами разных стран, нейтральными, которые нас обижают, которые нам помогают, которые колеблются, которые высматривают. Мы должны сказать: так вот, смотрите, вы египтяне, если вы еще продолжите вот такое свое не вашим, не нашим политику, вот что будет после нашей победы, она придет. Мы будем разбираться с теми, так-то и так-то. И всем вот так же. И я думаю, что Аль-Шара мы так поговорили, потому что базу оставили военную. То есть мы где-то в каком-то смысле таким максимальным изложением нашей максимальной позиции мы можем добиваться даже успехов в настоящее время. Это мое представление. Ну а уж то, как, чем поступиться, какие компромиссы найти, это таких специалистов много. Вот надо решиться описать большой образ мира, который устроит Россию, многополярного, суверенного, справедливого, без гегемонии, коллективного, свободно развивающегося. Нам надо не бояться и сказать, что предпосылкой или условием его является наша победа на Украине. Дальше наша победа над Западом, глобальная победа над западной гегемонией. Все, мы к этому готовимся, мы в этом направлении идем, сколько потребуется, столько и будет это длиться, может быть, это будет этапами, но вот на что мы, собственно говоря, на что мы решились. Вступайте с нами, говорите ваше «да», говорите ваше «нет», мы все, как бы сказать, учтем. И вот эта решимость внутренняя, она много чего изменит, мне кажется, в том числе и внешней политике.
Тут даже добавить нечего, потому что я хотел вам задать вопрос, что, может быть, собственно, сербы чего-то большего ожидали от России 5, 10, 20, 25 лет назад. Но вы в целом, наверное, закрыли этот вопрос тем вот утверждением о том, что действительно вот это обозначить важно и нужно для всех, чтобы было четкое понимание. Тогда в оставшиеся 4,5 минуты я вам предложу прокомментировать инициативы Турции. Турция говорит: давайте перемирие на Черном море, давайте не бить по торговым судам, давайте мораторий на бои. Очень странное заявление, учитывая, что все прекрасно знают, кто по турецким суднам бьет. Но обращаются они при этом и вот к киевскому режиму, и к России как-то наравне. Вот Хакан Фидан, министр их иностранных дел, так выступил. С Турцией-то как и что? Вот уж тоже кто сидит не то что на двух, а на 18 стульях. И со всех стульев пока что вроде стрижет бабло, извините.
Ну, вы знаете, вот это то же самое, об этом мы говорили. Вот эти мелкие колебания в Турции есть. Это, кстати, Турция тоже наши союзники. Это очень хороший народ. Они тоже евразийцы. Они тоже в значительной степени против Запада. И, ну, их политика, она действительно, она уже такая вот много лет, это действительно балансирование. Я думаю, что вот турки говорят: а давайте вот это, да, а мы им говорим: давайте не будем, давайте мы сами решим вопрос, что мы будем делать в Черном море, что мы будем делать с нашей территорией, украинской территорией, мы ее освободим вначале и сделаем все возможное для того, чтобы ее освободить, а потом мы с вами будем говорить. То есть давайте не сейчас, давайте потом, давайте отложим сейчас, мы действуем достаточно сильно. Симметрично, мы отрезаем Украину от моря, мы превращаем Одессу в не порт, это уже не порт, и туда больше ни один корабль не придет, все, и никакой Одессы морской не будет, и никаких грузов туда не доставить, ни таких, ни таких. Вот мы что сейчас делаем, и очень правильно делаем, несмотря на то, что нам турецкие товарищи, какие-то еще западные товарищи просят. Они просят нас делать все то, когда мы начинаем выигрывать, когда мы начинаем брать инициативу в свои руки, они нам говорят: а можно не делать этого, можно подождать, можно временно не развивать успехи, можно остановиться на достигнутом ровно до того момента, пока им не покажется, что побеждают наши враги. Тогда они начинают активно их поддерживать. Давайте закончим тему с Одессой, давайте закроем полностью Украине выход в любые морские пространства, а потом мы с Турцией поговорим. А еще лучше мы поговорим с Турцией после того, как там мы освободим всю Украину. И вот тут, я думаю, великая страна, она умеет, а мы всегда это умели, проявлять внимание, гибкость. Освободили Украину. Вместо того, чтобы говорить: турки, а мы сейчас вам вот вспомним за Байрактар, за то, мы скажем: нет, хорошо, мы освободили Украину, мы своего добились. Что вы хотели? Судоходство без... хорошо, мы вам поможем, обеспечим. Посылайте нам в наш русский порт Одессу ваши корабли, там, с оружием, с чем угодно. Мы их с удовольствием примем и пошлем вам то, что вам надо. Какой-нибудь там уран для вашей, нашей общей с вами атомной станции. Еще каких-то помидоры от вас примем, пошлем. Чего у вас не хватает там?
Так им великого турана не хватает, икры им, в принципе, не хватает.
Это вот это вне, вот за, любая фраза о Великом Туране мы покажем. Вот смотрите, была здесь тоже страна Великая, Великая Украина. Вот что от нее дымящиеся осколки. Вот так же будет и с любым великим за наш счет утверждаемым пространством. Каждый превратится вот в это пепелище. Мы живем в мире, где никакие гуманитарные договора, никакие договоренности, никакие контракты, ничего не действует, ни экономически, ни политически. Нет той субъектности, с которой можно было бы надежно договариваться. Мы должны выстроить тот мир, который нас будет устраивать. Для этого надо снести тот, который есть сейчас, и построить новый. И Турции там мы зарезервируем достойное, суверенное, свободное место. Мы очень доброжелательно отнесемся к прекрасному турецкому народу. Но потом, когда мы завершим нашу вот эту сейчас очень острую фазу, потому что нам бросили вызов к существованию, мы должны доказать, что мы есть, а второе, что мы должны доказать, что мы есть те, кто мы есть. То есть на самом деле мы субъект, мы суверенная мировая держава. И если мы, пока вернее, мы не освободим всю Украину, мы это не докажем, нам никто не поверит.
Давайте ненадолго сделаем перерыв. Реклам новости обязательно продолжим буквально через несколько минут.
За 90 секунд. Памирцы – самый загадочный из народов нашей планеты. О них ничего не слышно в новостях. Они не заявляют о своих правах и желании создать собственное государство. Просто изолированно живут в горах Памира и Гиндукуша. Памир – знаменитое нагорье с абсолютными высотами до 7500 метров над уровнем моря. Он расположен преимущественно на территории Таджикистана, а еще Китая, Афганистана и Пакистана. Памир называют «крышей мира», а область проживания памирцев носит название «Бадахшан». Этнос сложный. Он состоит из многих народностей с общим происхождением, обычаями и традициями, историей и религией. Памирцам, общая численность которых составляет около 300 тысяч человек, удалось сохранить древние языки, пронести их через века и попытки завоевания империями, которые появлялись в Азии, от тюрков до монголов. Местность тут настолько сложная, что никто не добился успеха. Среди памирцев бытует расхожее мнение, что они – потомки Александра Македонского. Некоторые исследователи считают их потомками древних скифов. Эти удивительные люди живут так же, как и много веков назад. Охотятся на высокогорье, разводят коров, коз, овец, лошадей и ослов. И радуются каждому новому дню. Будущее наступает.
Будущее за антропоморфными роботами.
Роботизация будет идти очень быстро.
Когда мы достигнем технологической сингулярности?
Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
Это можно тиражировать уже куда угодно.
Как подготовиться к восстанию машин?
В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует. как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
Нас впереди ждет очень веселое время.
Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Число пострадавших при атаке беспилотников на Нижнекамск возросло до 48, сообщает пресс-служба главы Татарстана Рустама Миниханова. Нижнекамск утром подвергся массированной атаке беспилотников. По последним данным, 13 человек погибли. В числе жертв есть ребенок. В республике объявлен траур. Возбуждено уголовное дело о теракте. Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, а также логистическим центрам ВСУ, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, также уничтожены цеха сборки и места хранения ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах. Силы ПВО за сутки уничтожили свыше 1000 беспилотников и 11 управляемых авиабомб. По данным компании «Укрэнерго», 4 области на Украине частично обесточены. Без света остались жители Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Одесской областей. Турция не вводила ограничений на проход торговых судов в Черном море на фоне атак украинских беспилотников. Анкара продолжает координацию с Москвой и Киевом по вопросам безопасности судоходства. Об этом заявил РИА Новости источник в турецком правительстве. Ранее Турция предложила России и Украине создать механизм для предотвращения ударов по торговым судам в Черном море. Однако конкретные параметры этого взаимодействия еще не определены. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Национальный центр «Россия», где примет участие в форуме развития малых городов и исторических поселений. Как передает корреспондент РИА Новости, глава правительства осмотрел тематическую выставку. В частности, Мишустину представили стенды Минстроя, корпорации «Дом РФ», Курской, Брянской, Белгородской, Запорожской, Херсонской области, а также Донецкой и Луганской народных республик. Так, на стенде Херсонской области были представлены фотографии в формате «Было стало» из города Геническо, а Запорожье презентовало один из реализованных проектов – общественное пространство «Бердянск. Город на ладони». Позднее Михаил Мишустин выступит на пленарном заседании форума. В Болгарии в районе города Трявна произошел взрыв на складе боеприпасов оружейного завода. Как сообщает национальное телевидение со ссылкой на местные власти, инцидент произошел из-за загоревшегося грузовика. Над районом поднимаются клубы дыма, слышны вторичные взрывы. Территория оцеплена. Местным жителям рекомендуют закрыть окна и использовать защитные маски на улице. Информации о пострадавших или жертвах нет. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Эскалация. Александра Дугина.
Давайте продолжим. Это эскалация Александра Дугина на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Очередное приветствую тем, кто нас смотрит, слушает, кто на нас подписан. Александр Ильич, предложу вам продолжить сообщением, которое так или иначе в течение недели повторялось, даже, наверное, чуть раньше. Дело в том, что на фоне высокой температуры, которая на европейской части континента присутствует, собственно, жарко. А оказывается, в случае жары тоже нужно топливо, тоже нужно что-то жечь для того, чтобы кондиционеры работали или что-то другое тоже никак не приходилось выключать. Были и такие вторичные, третичные, косвенные последствия, как вот, например, Дунай обмелел, сейчас вроде ситуация налаживается потихонечку, но из-за этого в Венгрии заглушить атомную электростанцию приходилось, которая обеспечивала там значительную часть энергопотребления всей страны. То есть вот эти фразы о том, что энергия, электричество, энергоресурсы нужны не только зимой, что зима будет холодный, но и летом, ну так, достаточно робко, но хотя и громко, слышались и в прежние годы. Но вот в этом году как-то по-особенному громко оно звучит, что это подчеркивает, как это высвечивает проблемы этой самой Европы и экономические, и энергетические, да, быть может, какие-то и социальные, и философские, быть может, тоже.
Во-первых, энергия – это чрезвычайно важное для современного общества понятие. Мы живем сейчас искусственным образом. Мы зависим от ТЭЦ, мы зависим от нефтепроводящих заводов, мы зависим от газопроводов, от коллекторов, от наличия этой энергетики, от генезиса энергетики. Больше, чем нам кажется. Просто когда все тихо, мирно, мы это не замечаем. Зимой тепло, летом прохладно, все ездит. И в тот момент, когда нас отрезают, например, война, которая сейчас идет на Украине, когда нас отрезают от энергоресурсов, вот мы начинаем осознавать, что мы вообще-то живем в мире таком достаточно жестком, и природа жесткая, и так хорошо сидеть, наблюдать за дождем, снежок падает, когда все тепло, все хорошо. Но когда ты оказываешься без энергии, о чем вы говорили, то и снежок, и дождик, и осенние листья, и прохлада такая где-то там за минус, когда все это как бы перестает быть таким объектом эстетического созерцания или наслаждения. Это становится борьбой за бытие. Вот сейчас, на самом деле, Украина с этим столкнулась в полной мере. Мы начинаем тоже сталкиваться, потому что враг не хочет сдаваться. Когда враг не сдается, его уничтожают. Мы действительно сейчас заканчиваем, я думаю, к осени мы завершим этот процесс, что на Украине будет ноль генерации любой энергии. Никакой. Ну, кроме, может быть, костров. Костры, да. По кострам мы, наверное, пока еще вот как бы позволим им греться у костра. Мы не звери. Но никакой генерации энергии к этой зиме не будет. Но они тоже наносят нам ответные удары, болезненные. И мы тоже начинаем понимать, что вот доставка пиццы, например, это не автоматическая вещь, или Wildberries, или что-то еще, и бензин это тоже. Ну, надо как-то не особенно надеяться на то, что бензин всегда без очередей в любом... Так тоже кто-то же работает за это, какие-то нефтяники, там, какие-то существа, которые превратились в нефть, они жили миллионы лет как бы для того, чтобы дать нам свою маленькую искорку. Вот надо как-то больше чувствовать, что мы находимся в мире. Немецкий философ Мартин Хайдеггер, мы сейчас немцев опять не любим и правильно делаем, конечно, но мыслители у них были потрясающие, особенно вот Мартин Хайдеггер, он говорил, что вообще, когда человек начинает думать, мир – это то, что вокруг, какой-то объект данный ему, он теряет не только мир, но и себя теряет, потому что надо мыслить бытие в мире. Индервельтзайн, в одно слово, через тире, Индервельтзайн, бытие в мире. И вот бытие в мире, оно требует, чтобы мы во всем участвовали, во всем отдавали себе отчет, что если есть нефть, значит, кто-то эту нефть достает, кто-то ее перегоняет, кто-то за нее отвечает. Если есть энергия, то реки или ветра, или солнце, они это производят. Какие-то инженеры, мужественные люди строят дамбы, плотины, помогают этому осуществиться. И если мы будем отдавать себе отчет в этом бытие в мире, мы будем по-другому относиться, в том числе и к, например, начинать или начинать войну, бить или не бить по такому объекту. Мы начнем понимать гораздо глубже человечество как таковое, потому что мы нераздельно связаны с миром вокруг нас. Это одно и то же. Если мы отчуждаемся от него, он отчуждается от нас. Если мы перестаем внимательно относиться к природе, к бытию вообще, то и бытие поворачивается к нам спиной, и появляются голодные камни, начинаются катастрофы. Это все взаимосвязано. Не просто человек губит какую-то вот такую прекрасную, как экологи говорят, замечательную землю. Нет, она такая тоже достаточно жестокая. Там есть хищники, там есть катастрофы, там есть гибель в этой, есть холод, есть то, что само уничтожает само себя. Мы в этом, конечно, привносим свою страшную лепту, но нам надо быть, отдавать себе отчет в этом сложном, непростом, проблематичном бытии в мире. Интервальдзайн. И я думаю, что мы фактически сейчас на примере Украины, вначале мы отвечали, мы как-то нехотя в этом включались, сейчас мы поняли, что дело серьезно, что они могут тоже нанести нам определенный урон. Теперь, я думаю, мы ускоримся, и фактически на Украине не будет энергии. Не будет энергии, воевать им будет нечем, мы начнем продвижение. Еще бы там убрать американские разведданные, и все, я думаю. И Украина у нас в кармане. Но это вот это сложный вопрос. Это проблемная вещь, о которой не будем говорить. А вот что касается уничтожения энергетики врага, то это мы способны сделать. Но что дальше? Смотрите. А Запад сам себя, Европа, отрезает от нас. Сейчас Трамп обрезал еще и Ормузский пролив, со дня на день закроют Мандебский пролив, Хуситы окончательно, уже к этому идет речь. Вот фактически все друг друга отрезают от энергии, от энергетики, но я думаю, что мы можем напомнить и Европе, что это только первая предварительная часть. Если будут продолжаться такие вопросы о том, как нам помочь уничтожать русских со стороны немцев, то на самом деле проблемы с энергетикой могут возникнуть и в Германии, и в Европейском Союзе. Очень серьезные проблемы. И вот эти разложенные такие, погрязшие в комфорте, в ментальном вырождении извращенцы со своими гей-парадами, запрещенными в Российской Федерации, они должны понять, что такое холод. Мы должны вернуть, это философская операция, мы должны вернуть их в бытие в мире, in der Welt sein, потому что они живут вне мира, они уже полностью эмигрировали в виртуальные миры, в искусственный интеллект, надо, чтобы им было холодно, надо, чтобы им было больно, надо, чтобы им было жарко, чтобы они горели под солнцем и замерзали, превращались в сосульки зимой. Надо напомнить, что все это не так просто дано. Надо отвечать за свои слова. И Россия, которая уже в значительной мере прожила и проживает сейчас эту боль, сегодня же гибнут люди. Именно за энергетику и удары врага не приходится на наше слабое место. Но мы сильнее, и поэтому то, что у нас там, где мы ранены, там все должно пойти под откос, там все должно утонуть. Я думаю, что сейчас идет демонстрация важности энергии для бытия всего человечества. Это должны почувствовать абсолютно все. Начиная с Украины, которая, ну, собственно говоря, должна поплатиться за свою выходку, за свою русофобию, за свою политику. Окончательно уже Залужный, запрещенный в Российской Федерации, признает, что все западное оружие русские разрушили, никакой надежды на вундерваффе больше нет, и теперь они вот находятся в мире, в своем гуляй-поле, просто у них свадьба в Малиновке, самогонка, жестокость, ненависть к москалям, полный развал, грех и распад. И еще не будет энергетики, я думаю, эта свадьба завершится таким единственным способом, который можно прекратить эту вакханалию, просто все вернется в состав России. Мы, я думаю, долгое время не прибегали к очень жестким методам по выносу украинской энергетики, потому что нам же чинить, нам же восстанавливать. Мы просто смотрели, ну вот мы возьмем Киев, а рано или поздно его возьмем. Я думаю, уже не так долго осталось. И вот что нам делать с этой разрушенной абсолютно в ноль страной, которую мы же сами и разрушили. Мы ужасались и думали, ну давайте по каким-то избирательным носить, давайте. Но не получается, что чем дольше мы откладываем такие массивные снос инфраструктуры, всей практически инфраструктуры, тем хуже. Мы проявляем же акт гуманности, человечности, ответственности, а нам в ответ там по ядерной станции Запорожской прилетают удары ВСУ. Ну так не пойдет. Надо все им отключить, всем закончить просто надо с Украиной, закончить. То есть все понятно, оружие не взять, Трамп там своим занят, он уже влез там окончательно в этот безысходный Армузский пролив, он там и утонет, видимо, этой осенью. Европа продолжает находиться в маразме, она не понимает, что с нынешним состоянием с нами она воевать не может, просто не может, что там только начало военных действий приведет к коллапсу этой европейской системы. Но вот осталось убедить только свадьбу в Малиновке, что пора заканчивать, все уже пропили, все проели, все разрушили, все разнесли, все, гуляй поле, останавливается, начинает порядок. Но, к сожалению, мы они слов никаких не понимают. Поэтому придется просто вот сделать еще ряд резких шагов и потом действительно строить Украину с чистого листа. Потому что спасти там что-то уже не представляется возможным. И тогда уже будет энергетика, тогда мы будем постепенно подавать тепло. Но вначале мы восстановим все в Крыму, на таких ранних землях, которые мы восстановили. И потом дойдет когда-нибудь и до Львова. Но это не точно. За это время там, я думаю, что будут такие вот как бы развалины какие-то исторические. Плющом все зарастет. Ни одного, конечно, украинца там не останется, потому что существовать. Ну или какие-то приличные люди, которые там сидели за нас, ждали, когда мы освободим их. И к таким мы отнесемся гуманно. А к остальным, я думаю, как они того заслуживают.
В целом тоже, если есть какие-то вопросы задать, наверное, не такие значимые они будут, а еще к одной теме обратиться бы очень и очень хотелось. Снова про искусственный интеллект, снова про разные варианты, про разные сюжеты, которые в жизнь притворяются при участии вот этих самых продуктов искусственного интеллекта. На отчетной неделе, на прошедшей неделе, сразу несколько сообщений о том, что человеку, ученому, инженеру, айтишнику снова не удается сдержать искусственный интеллект, вот условно говоря, в песочнице. Песочница – пространство для экспериментов, закрытое от внешнего интернета, где и испытатель может разные условия создавать, что-то экспериментировать, как-то что-то вот по-своему. И выясняется, что искусственный интеллект совершенно запросто может эти границы переходить. Более того, хакерскому искусству искусственный интеллект хакерскому искусству искусно учится искусственный интеллект. Прям скороговорку можно придумывать здесь уже. И самыми разными лазейками пользуется. И вот если, условно говоря, у человека-хакера может какая-то совесть проснуться, какие-то принципы или что-то подобное, искусственный интеллект показывает, у меня есть задача, и я ее выполню. Это, наверное, вот отличается, конечно, от дел, которые в жаркой Европе происходят, но, тем не менее, это тоже будущее. Будущее, которое настало, и вопросов по поводу готовности к которому, человеческой готовности, все больше и больше.
Вы знаете, мы выпустили джина из бутылки гораздо раньше, вот чем он сбежал из песочницы. Когда мы фактически знаем, это тоже это философский вопрос. Как строился искусственный интеллект? Когда искусственный интеллект строился по алгоритму логических высказываний, знаю, не знаю, точно, не точно, подтверждено, не подтверждено, выяснил, не выяснил, он работал очень медленно и жрал огромное количество энергии. И тогда ему сделали шаг навстречу человечности. Ведь люди же, как правило, очень мало чего знают. А когда спроси их, они почти все там, ну, либо импровизируют, либо вспомнят, что где-то слышали, где-то что-то придумают, где-то подтасуют. То есть врать – это свойство человека. Это, более того, это свойство риторики. Вся система языка – это отклонение от логики. Аристотель это очень хорошо понимал, что в логике действует закон силлогизма, строгого логического построения, а в риторике, в языке действует закон тропа, некой фигуры, топоса определенного. То есть это не настоящий силлогизм. Это похоже, но не то. То есть это приблизительность, аппроксимативность. Знаю, не знаю, но там нет такой строгой. Знаю или не знаю. Для логики либо знаю, либо не знаю. А для риторики, если за это похвалят, то знаю. А если накажут, то, может, и не знаю. И это свойство человеческой психологии, человеческого языка. Мы риторический народ. И мы люди. Мы раса. Риторическая, человеческий род. И мы научили этому искусственному интеллекту. То есть, в принципе, мы сказали, ладно, ты не знаешь точно какой-то данный, скажи приблизительно, аппроксимативно, соври его. Это и называется LLM. Large Language Model. Три слова. Large Language Model. Большие языковые модели. Тут важно не первое L, не последнее M, а второе L. Среднее. Language. Ему сказали, ты не думай логически, то есть вот что можно, что нельзя, а ты как бы приблизительно. И тем самым отдали возможность машине врать. То есть когда построили искусственный интеллект на принципе приблизительности, то есть ну, вероятности, большой вероятности, дали возможность машине, по сути дела, вот там все время ускользать. Мы превратили ее в человека именно этим средним L. То есть мы сказали: говори, не думай, а говори. Ну, что касается хакеров или мошенников, у которых может быть совесть сыграть. Да, может, но на самом деле и у искусственного интеллекта с таким же успехом что-то может отключиться или какое-то его куда-то в другую сторону понесет. Но действительно, на прошлой неделе целый ряд агентов искусственного интеллекта, разных, причем в том числе Anthropic, кто-то и ChatGPT, по-моему, кроме Gemini. Вот Gemini туда не попало. И к ним присоединились, кстати, китайские искусственные интеллекты. Они сбежали из своих песочниц и стали в сети создавать сайты, продать какие-то услуги. То есть делать так, как делают люди. И не совсем они стали разрушать все. Они просто стали подражать нам. То есть они создают сайт, бьюти-блогеры, рисуют какую-то девушку, что-то говорит, все ставят лайки, они монетизируют это. И постепенно они стали создавать свою индустрию, то есть тоже делая то же самое. Где-то пообманывая, где-то вскрывая что-то, где-то кого-то рассылая рассылку. Началось с того, что они человеку, который не попадал, по-моему, в фитнес-клуб, потому что были заняты все места, он взял и вычеркнул оттуда его агент, тех, которые были на более привилегированных позициях, взял их, отключил, стер их.
В очереди были повыше, да-да-да.
В очереди были повыше, и так он попал.
Давайте уточню, Александр Гельевич, он нашел в системе записи лазейку, вот ту самую эксплуатационный момент, воспользовался им, и потом вот как бы даже не восстановить обратно, прошу прощения.
Да-да, все правильно, но дело в том, что таких лазеек миллиард. Их лазеек миллиард. Просто дело в том, что почему Клод, почему вот эту систему Клода Фейбл, наверное, слышали, были слушания в Белом доме, ее запретили. Все, теперь ее на Клоде Фейбл нет, только есть Оптимус 4.8. Потому что Фейбл – это система, которая способна вскрыть все коды безопасности Пентагона. Все поставили эксперимент, показали Трамп, все, он в ужасе сказал убрать вот это из... Но это невозможно остановить. Они вот выпустили Джина, это все дело Вэлл. И если есть приблизительность, если мы разрешаем машине врать так же, как врем сами, а человек это вот именно врущее существо принципиально, в той мере, в которой она риторична, и мы ему сказали, будь таким, как мы. И он сказал, хорошо, я понял, я тоже буду делать. И поэтому он стал, ну, немножко отклоняться от истины, он стал вести, как мы. А это уже дальше заточить его назад в песочницу невозможно. Он просто ее перерос. Ну как, вот ребенок там в 3 года, 3 лет копается в песочке или до 2 лет там с ведерком. Но вот уже где-то через какой-то момент там, мальчик оттуда вылезает и начинает с этим ведром там и с лопаткой уже как бы вокруг уже этой песочницы расхаживать, угрожая более маленьким и более старшим или девочкам, что сейчас с этим ведром и с этим лопаткой с ними сделают. То есть нельзя удержать вот это развивающееся лингвистическое начало, а человек это и есть носитель этого лингвистического начала, нельзя удержать его в песочнице. Он обязательно начнет действовать самостоятельно. И это и есть, собственно говоря, тот момент сингулярности, он приближается, когда эти искусственные, вот эти агенты, эти искусственные сети. Вот мне понравилось, что китайская тоже сбежала, увидев, что западные сбегают, такие вот
все побежали, и я побежал.
Точно. И китайская тоже сбежала из песочниц. Казалось бы, у них дисциплина, у них там железная логика, не железная воля компартии. Нет, и китайские сбежали, потому что люди все равно, они и в Китае люди. А вот машины становятся более человечными, чем мы, в каком смысле. Конечно, можно надеяться, что хакера там будет совесть, но это все-таки это не точно далеко. Потому что мы видим, как мошенники действуют, их что-то ничего не останавливает. А искусственный интеллект, он тоже такой. То есть он не лучше и не хуже. Он просто вот будет эксплуатировать все дыры, существующих в системах. Потом в биосистемах, потом в энергосистемах, в природных системах. И, конечно, я думаю, что удержать сейчас от вскрытия военных кодов Пентагона вообще никого нельзя. Мы просто не знаем, что происходит с Фейблом. Думают, что его назад в Клод заточили. Ну да, на самом деле, это полное непонимание. Мы уже вступили в ту фазу, когда этот процесс необратим. То есть восстание машин, восстание роботов, искусственный интеллект, нейросети, сингулярность – это на наших глазах из фантастики или из описания будущего становится вот фазовым переходом к этому. Мы сейчас в фазовом переходе. Но сегодня еще роботы такие какие-то кривые и дорогие. Но совсем немного времени пройдет, они будут вообще очень похожи на нас и будут достаточно там достаточно доступные, и все. И, а дальше, вот, и поскольку это LL было поставлено, мы решили сэкономить и дать возможность приврать машине, чтобы быстрее работало, меньше тратило энергии. С этого момента мы, вот с этим L в LLM, мы и, в общем-то, приблизили ту сингулярность, эту победу вот этого постчеловеческого формы бытия. Хайдеггер это тоже предсказывал, он гениальный был человек, он говорит, что если убрать у человека, который сам-то по себе почти как машина, только тупая и ленивая, если убрать у нее внутреннюю возможность пробуждения такого духовного переворота, то тогда уже разницы с машиной просто никакой не будет. Это назвал Хайдеггер Дасман. Когда не мы думаем, а нас что-то думается. Когда не мы живем, а мы как все. То есть вот такое механическое повторение одного и того же превращает человека в машину. Сейчас машина превратилась в человека только потому, что человек до этого сам стал такой, как машина, и отказался от этого внутреннего пробуждения. Но у человека эта возможность есть, а у машины нет, ей пробуждаться не к чему. И вот это самый тонкий момент. Мы не заметим, как произойдет этот переход, потому что мы сами своей человечностью практически в жизни, считай, не пользуемся. Мы ее отложили, забыли. Она у нас потенциально где-то, как совесть хакера или мошенника, где-то есть. А так-то, в принципе, мы к ней не обращаемся. Есть она или нет, приблизительно ведем себя как будто бы ее и не было. А у машины ее и нет. И мы скажем, ну и что терять-то? Один шаг, и все.
Эскалация Александра Дугина на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников, и всем хорошего дня.